Всем привет! С вами снова подкаст «Война – это мир» и ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
Да и пишите.
Как... Видно нас, самое главное.
Нас видно и слышно.
Чтобы Малик через и я через 20 минут не поняли, что мы разговариваем с прекрасным окном напротив нас.
Да, это правда. Вот. Опять же, я с настройками звука похимичил. Вот, поэтому кому-то может показаться, что слишком громко, а кому-то, что слишком тихо. Ну, как бы я не могу за каждого человека ответить, поэтому тут каждый пускай выбирает себе. И пишите нам сразу просто, как нас видно и как нас слышно. Это лирика. Ну, вот, другая техническая история связана с тем, что у нас 23 будет эксперт, профессор НИУВШ, по Балканам специалист. Мы поговорим о Балканах. Логично. Вот. Ну, может, какие-то другие темы затронем, если...
Да не, ну, на Балканах много всего, тем более давно хотели уже пообсуждать, поэтому я думаю, что сосредоточимся.
Да, говорят, то, что все работает, и звук хороший.
Отлично.
Ну, давай тогда начнем с Америки.
Давай.
Вот, может быть, не успеем закончить до половины. Ну, начнем так, в хронологической последовательности, потому что у нас неделька очень такая бурная получилась в США, я бы сказал.
Да, вообще в мире.
Да.
Бодро.
Да, началось с Ратцевой войны. Заканчивается новым смертельным штаммом. Вот.
Раз мы войну отложили, достали да. Папочку другую.
Это правда.
Сказали, что пока рано. Давайте
глобалисты, да.
Серию 2 штамма запускаем.
Мы еще пока не готовы, да. Ну, окей, то есть у нас, я просто напомню, да, предыдущий стрим был посвящен в первую очередь Кайлу Риттенхаусу. Делу, мы об этом много говорили, обсуждали. И на следующий день, после этого воскресенья, когда Кайл уже радостно там гуляет на свободе, да, в другом городе, недалеко от Кеноши, случилось это замечательное происшествие, где человек, чернокожий, BLM-щик по имени Даррелл Брукс, 39-летний, вот, въехал на своем красном кроссовере Ford Escape прямо в толпу людей. Просто взял и въехал.
Some people did something.
Да, 6 человек, как мы знаем сейчас, вот по предварительным данным погибло, да, 62 человека получили какие-то ранения, травмы, причем там дюжина детей пострадала. Да, ну, скажем так, СМИ сразу начали ретушировать там возможные формулировки всей этой истории, да, и, скажем так, то, чем мог мотивировать свое действие, это самый человек. Да, то есть понятно, что ему соцсети сразу снесли, это традиционная история, да, но оттуда успели достать вот эти вот замечательные комментарии, поддержку BLM, да, рэп-видео, он же должен оказался рэп-музыкант, как это часто бывает. Да, где
недооцененно.
Да, записывал как раз различные ролики там с призывами к насилию в отношении белых, ну, то есть вот такой буквально антибелый расизм. И, конечно же, да, человек, у которого было там 5 или 6 судимостей. Причем за все, там, домашнее насилие, незаконное ношение оружия, стрельба, сексуальные нападения, в общем, просто, ну, человек всех талантов, скажем.
Герой нашего времени.
Это да. И за 2 дня до этого происшествия его прогрессивно выпустили под залог в $1000. И через 2 дня он решил это отметить тем, что вот убил 6 человек.
Ну да, тут просто нужно действительно сделать акцент на том, что абсолютный рецидивист, человек, да. который уже там нагулял себе на приличный срок, его за $1000, за
да.
$1000 под воздействием да, вот специальных организаций, которые занимаются этим, да, то есть там какие-то там... Белые каран домохозяйки за права чернокожих, которые совершают 20 преступлений, дайте им, пожалуйста, еще погулять на улице. Да? Платят
да.
$1000, и он выходит. Потому что нужно напомнить, да, что Кайл Риттенхаус, сколько? Миллион долларов.
Миллион
да?
долларов.
Миллион долларов, да, потребовалось, чтобы просто тоже выйти по залогу.
Это правда. Ну, то есть там, конечно, было убийство, здесь этот Даррелл Брукс именно убийство не совершал, но вот просто как бы все равно для понимания, да, вот там десятки людей сидят за то, что они, извините, попротестовали с флагом на Капитолии, их не выпускают под залог. То есть здесь у нас как бы вот это прогрессивное правосудие не работает. А вот если человек там, действительно там, сексуально нападал, пытался изнасиловать, избивал там своих родных домашних, бегал там, стрелял каким-то стволом непонятным в небо, вот, ну, нормально, можно его выпустить под залог, а то, что потом случилось, то оно и случилось. Вот, и те либеральные прокуроры Висконсина, которые пытались посадить на пожизненное, да, Кайла Риттенхауса, вот таких людей, классово близких, да, уголовников, они, конечно же, освобождают. Ну, типичная история, мы понимаем, в рамках любой культурной революции, да, там, после 17-го года, да, и в Китае, когда, ну, как бы выпускают таких людей для того, чтобы доламывать общество,
ну,
поскорее.
Конечно.
То есть это как бы свои родные.
Да, и тут просто нужно сказать, что все эти преступления были там буквально за 5 лет. То
да.
есть там 5-6-7 лет. То есть это не то, что ты там совершил 10 лет назад, да, ну, ага. преступление тебя взяли.
Да.
А ты просто вот практически каждые полгода попадал вот в тюрягу.
Это правда, это правда. Ну, то есть как бы, ну, просто человек, все было хорошо. Вот, и, ну, так тоже случайность получилась, что вот после оправдания Кайла Риттенхауса он вот пошел на то, чтобы убить шестерых. На, ну, как бы тоже, ну, то есть связи никакой нет, да, мотива мы не знаем, да, никто ничего, ни о чем не говорит, ни медиа, ни полиция.
Но ну, тебе сказали, что человек просто уезжал с места другого преступления, да, но почему-то уезжал по самой оживленной улице, где в этот момент проходил парад, да, то есть как бы,
и
когда
там...
у тебя есть десятки дорог, ты почему-то выбираешь ту, на которую идут люди.
Да, и не сбавил скорость, и специально врезался, ну, то есть как бы все, видишь, случайность такая, проклятая неопределенность, как любят говорить некоторые представители либеральной общественности в России, вот. Ну и, действительно, да, это был замечательный брос CNN, про который ты сказал, да, хотя там потом полиция вроде как это немножко опровергла, да, там сказали, что у него все-таки были какие-то вот эти идеи о таком еще заранее, до того, как он попал на вот это вот какое-то другое место преступления, вот, но уже действительно там либеральная публика в Америке уже ухватилась за это, да, и все говорили, начали говорить о том, что, ну, это не теракт, это инцидент, это, ну, вот, car crash.
Красная машина,
да.
пикап влетела в людей.
Конечно.
То есть машина сама себя, автоботы наконец-таки прилетели на землю и начали наступление.
Это правда, да. Когда пистолет сам выстрелил, а кто как бы виноват, и непонятно. Снова. Вот. Ну, то есть история, безусловно, очень неприятная для всей прогрессивной тусовки. Вот. Ну, как бы вот будут ее пытаться замолчать. Я просто напомню то, что ну, это вот во многом, да, похоже на то, что было в Шарлоссвилле в 17 году. Тоже, да, там въехал, да, там один из альтрайтов на машине, да, трагедия, там женщина-парамедик погибла, протестующая сторона Антифа. Вот, но это был один человек.
И потом об этой трагедии уже сколько лет говорят, каждую неделю практически, да?
Very fine people, да.
Ну, говорили до 2021 года, где произошла история с Капитолием, да, и тема съехала.
Да, да, теперь, конечно же, как бы шестерых убил, да, 62 в госпитале, ну, ничего особенного, да, мы это все будем замалчивать. Некоторые, правда, представители либеральной публики предложили, так сказать, может быть, и правда, нам меньше ездить на машинах, тогда будет меньше преступлений. Ну, это хорошо. Еще экология, видишь?
Будьте прокляты, машины.
Будьте прокляты, вы, да, вы машины, которые, в общем, людей доводят до убийства.
Да.
Буквально.
Да.
Буквально,
да.
До убийства.
Да.
Вот, понятно, что если бы, да, то же самое сделал какой-нибудь, ну, условно, сторонник Трампа, да, то тут было бы уже и федеральное расследование ФБР, и, я не знаю, ну, в общем, визг бы стоял, и мы бы об этом слышали еще 5 лет.
Ну, Трампа бы уже, наверное, задержали, в принципе.
Да.
Сказал о том, что он виноват, он ключи зажигания подносил.
Радикализировал-то людей, и все. Ну, вот. Но, конечно, демократам повезло, наверное, в том, что вот у него не было никаких таких вот перепостов к репликации какого-нибудь Берни Сандерса, да, там, или, я не знаю, Окасио Кортес. Вот это было бы, конечно, совсем
легко. Ну, мы послушаем. Была, мы помним с тобой историю в каком? В 17 году, да, когда пришел человек...
Фанат
Сандерса. То есть тут вот даже никаких тебе не нужно в кэш истории, да, идти компьютера, да, ну, просто расстрелял республиканских законодателей. Ну, ничего, нормально, поговорили, и его тоже уже забыли абсолютно.
На бейсбольной площадке, да, там ранил Рэнда Пола, еще нескольких ребят, ну, то есть, как бы, тоже норм. Вот, ну, 17-й год, да, это было дикое время, да, еще более дикое, совсем диковатое. Ну, в общем, да. В общем, такая, видишь, расовая война начинается. Я это у себя в Твиттере назвал, это кровавое воскресенье по-американски. Потому что это же воскресенье случилось, да, вот, видишь. И как некоторые там BLM-щики тоже, в Висконсине еще говорят, что ну все, начинается, ребята, начинается. Наши красные перешли наступление.
Забыли уже, конечно, что все-таки там нужно различать 20-й год, а то 21-й, такого уже никто не позволяет себе, да, шатать федеральной власти. В 2020 году это можно было, а в 2021 на это уже табу, тем более, когда есть проблемы поважнее.
Ну, это правда, это правда. Вот. Другое дело, что, мне кажется, все-таки, если будет такой большой инфоповод, как убийство чернокожего скандальное, да, то могут попытаться пошатать.
Ну, и тут можно сказать, что, в принципе, опять же, все эти организации, да, финансируются господином Соросом.
Да.
Да, то есть, тоже нужно упомянуть, кто архитектор всего этого,
ACLU,
да?
и прочее.
То есть, человек, который, во-первых, тратит деньги на то, чтобы выбрать всех этих прокуроров, судей, да, потому что мы знаем, что это выборная должность в Соединенных Штатах,
да.
тратит многомиллионные, да, и тем самым реформируя фактически там правовую систему,
да.
без всякого там принятия законопроектов там в Сенате или в Палате представителей,
да.
просто людей вводит себе нормально так в судебный корпус, да, судебный корпус или там в прокурорский корпус. А потом вот такие еще люди с его денежек, да, выпускают, ну, просто отпятый криминал.
Ну да, это правда. И потом, там, по-моему, спустя 2 или 3 дня было замечательное заявление от прокуратуры о том, что мы проверили то, как он выходил, нашли нарушение. Вот видишь, как бы люди, так сказать,
ну, хорошо, что наши.
Исправились. Теперь уже у него залог 2 миллиона долларов. Это уже, я так понимаю, не выйдет.
Ну, логично.
Таких денег у него не найдется.
Мне, кстати, вот тоже даже с 1000 интересно. Это его 1000 была? Или это...
Я думаю, что заплатили, правда,
организация. Ну да, 100%. Мне тоже кажется, что это не его деньги, конечно.
Слушай, 10 человек, да, видно по нему, что буквально отсос. Ну, то есть, как бы, все понятно. Да, окей, то есть, в общем, начало такое было очень бодренько, да, в Америке. Вторая тема, наверное, важная, которая случилась уже после этого, буквально через сутки, это переназначение Джерома Пауэлла во главе ФРС. Видишь, человек?
Человек не зря печатает.
Печатает денежки, да, и Байден сказал то, что сохраняет мое доверие.
Сохраняет с уплатой выходного пособия.
Именно так, да. Вот. Ну, тут, конечно, да, нужно понимать то, что ходило много разговоров о том, что Байден, так как он имеет право кого-то другого переназначить, а Пауэлл был назначен Трампом в 2017 году, он утвердит кого-то такого левого, типа вот этого Лоэля Брейнярд, самый такой очевидный вариант, что она, во-первых, находится в Совете директоров ФРС, во-вторых, известна своими левыми взглядами, и как раз там либеральный фланг Демпартии ее любит там. Уоррен и прочие, а ок.
Еще больше напечатать.
Еще больше напечатать.
Потому что не войдет бумага, или что там они печатают, принтер.
Ну, вот так, да. А в итоге Байден сказал то, что, видите, я пока не готов. Ну вот, но сделал, правда, ее вице-председателем ФРС, то есть на низком старте человек находится, да, вот примерно как Камала Харрис.
Ну, слушай, ну, ФРС же, я посмотрел, там, в общем-то, и так довольно глобальные чистки идут. То есть там практически не осталось, так называемых, да, как мы, голуби, ястребы, да, люди, которые говорят о том, что давайте не разгонять инфляцию, печатать деньги, там куча же народа уходит.
Да.
И на пенсию, и так далее. То есть, в принципе, у Байдена и так куча возможностей переформатировать все ФРС.
А это правда.
То есть, ну, даже там Пауэлл, ну, окей, ну, пусть остается.
Вот, многие ушли сейчас из-за скандала, связанного с инсайдерской торговлей, да, и он как раз не ударил по Пауэллу, все-таки сохранил свой пост, хотя многие как раз после этого скандала говорили о том, что он его лишится. Да, я напомню то, что, в общем, представители, да, совета директоров ФРС имели очень неплохие многомиллионные сбережения в тех облигациях, которые институция скупала. То есть, ну, такой очень хороший бизнес, нормально. Рыночек пришел.
Ну, слушай, ну и когда тебе там каждый, если мы говорим про 20-й год, да, когда коронавирус только приходил в США, когда тебе там непосредственно говорят, ну, что на следующей неделе будут там ограничения, или на следующей неделе будете увеличивать там покупку, ну, понятно, тебе надо там сбрасывать или наоборот покупать. Вообще идеальная позиция.
Ну, конечно, ты знаешь заранее. Вот, и, соответственно, да, другой момент связан с тем, что тейперинг-то продолжается, то есть, да, снижение вот этих вот темпов вливания, и как раз там некоторые экономисты уже предложили такой сценарий, ну, типа, набросали, да, потому что вот летом начнется такая мини-рецессия в Америке, да, и демократы перепаникуют, потому что это преддверие мидтермов, и, в общем, сбросят Пауэлла поскорее и сделают Брейнярд главой ФРС. На основу передопустят печатный станок. Возможно ли такое? Ну, конечно, возможно.
Ну, в принципе, да, ну и вообще там непонятно. Потому что кто-то говорит, что ставки там будут повышать 3 раза в следующем году, да, кто-то говорит вообще ноль.
Bank of America об этом теперь говорит, да, в 2022 году. Ну, мне, честно говоря, не верится, не будет 3 ставки повышения, то есть инфляция должна быть совсем уж какой-то диковатой, но просто еще также нужно понимать то, что рынки посыпятся, если будет 3 повышения ставки, то есть это 3 повышения, ну, минимум 25 базисных пунктов, это что-то, ну, 75. Ну, я не верю в это.
Ну, слушай, ну, то же самое, знаешь, они весь год нам пререкали о том, что это транзитная инфляция, да, там, насколько, на 2 месяца продлится, да, теперь они, видишь, перепаникуют, действительно, и, наоборот, пишут о том, что инфляция будет ужасная, да, и
ужасно много. Да, конечно.
В это верится больше, чем то, что это транзитная инфляция.
Конечно, мне понравился комментарий Пола Кругмана, да, Нобелевский лауреат, человек сказал то, что, ну,
Он продолжает трэш писать, я просто даже не читаю, мне кажется, после того, как его там прибили с инфляцией, где он написал, что я не знаю, что происходит с инфляцией, уже больше не о чем.
Вот, но он признал то, что, видите, я не смог предсказать, извините.
Что можно ожидать от экономиста с Нобелевской, во-первых, премии, да, это уже звонок, да, во-вторых, человек, который там что-то в конце 90-х писал о том, что компьютер это что-то странное, у него никаких шансов нет.
Интернет не привнесет больших изменений в человеческое общество, чем факс-машинка. Ну, видите, 96-й год.
Эксперт на линии.
Да, 98-й год. Ну, действительно, да, вот такой человек. То как бы только идиот или либеральный экономист не мог предсказать, к чему приведет такой бесконтрольный эмиссия денег вкупе с еще и транспортным кризисом, когда у тебя товаров мало, а денег, которые стремятся к тому, чтобы их купить много. В итоге, ну, конечно, цены растут. number go up, как говорится. Окей, это была вторая тема, вот.
Ну, слушай, ну если про экономику, давай с тобой тогда добьем, потому что буквально на следующий же день, если память не изменяет, Байден довольный вышел, сказал о том, что ну, мы открываем наши запасы.
Да.
Сказал о том, что, друзья, вот несколько недель переговоров о том, что вот нефть слишком дорогая, да, и вот я наконец-то принимаю решение о том, чтобы выбросить
50
миллионов.
Кубышка. Да, открыли кубышку.
Которую на случай там термоядерной войны фактически.
Это
да,
правда.
Да. Распечатали золотые запасы.
Вот, мне, конечно же, понравилось брифинг этой министра энергетики, его, да, где журналисты спросили, а сколько Америка потребляет в день нефть? Он говорит, у меня нет таких цифр. Я не
слушаю.
Знаю.
Слушай, а что ты министр энергетики, во-первых, хочешь? Да?
Конечно,
да. Серьезная информация.
Вот, ну просто, да, нужно понимать то, что Америка в день потребляет 20 миллионов баррелей.
Ну, то есть это вообще копейки, вполне.
Да, и там даже если Америка выльет всю нефть из своих запасов на рынок, это там 600 миллионов, это 30 дней буквально.
Конечно.
И все, а потом у тебя этого не будет.
Нефть, больше всего мне понравилось о том, что им же нужно выкупать обратно все эти запасы. То есть люди, знаешь, это как юные инвесторы, да, закупаемся, продаем анонизах, откупаемся на самом верху.
Это правда.
Гениальная экономика, наконец-таки.
Это правда, ну... Хорошо, конечно, что все-таки повезло с новым штаммом, к которому мы тоже перейдем, то что все-таки нефть упала. То есть, может быть, даже тут как-то...
Но не из-за Байдена.
Это не из-за Байдена.
Это нужно понимать, да?
Это
даже учитывая, что там выкинут какие-то объемы и Китай, и там Индия, и Великобритания, да, это все, конечно, ну, смешно.
Да, но мне понравилось, да, в тот же день нефть, она пробила там очередной, да, этот... Снова выросла выше, чем она была, когда продавали.
Да.
То есть, ну, в общем, ребята в очередной раз обделались. Вот, потому что ничего структурно же они поменять не могут, а Америка, я напомню, за 10 месяцев такого развитого байденизма уже на
полтора... И гражданской войны с нефтью.
Да, уже на 1,5 миллиона баррелей-то меньше производят. То есть, как бы, в общем, все, трампономика заканчивается.
Ну, слушай, ну когда ты запрещаешь строительство газопроводов,
да.
Когда ты там делаешь все, чтобы победить этот проклятый нефтегазовый сектор, ну,
да.
У тебя неплохие шансы победить.
Это да. Ну, ладно, так, про экономику, наверное, все, да, ну, из такого самого очевидного, да, тогда, ну, просто сейчас быстренько про Америку, чтобы успеть до эксперта, перейдем к теме, раз уж мы заговорили о Трампушке, да, потому что, видишь, снова прочь Трампушку, куда? Спикеры снова, да, Марк Медоуз, да, его глава аппарата оставшийся, да, говорит то, что... Да,
он, наверное, бывший уже.
Нет, но он глава Белого дома, аппарата Белого бывшая, но продолжает работать с ним уже в Мар-а-Лаго, да.
Окей.
Дал интервью, по-моему...
Правительство изгнания.
Да,
Флориде.
Буквально, да. И говорит то, что вот мы когда возьмем Конгресс-то в 22-м году,
так.
Вот, Маккарти мы не будем делать спикером, мы сделаем Трампа. Вот, и Трамп объявит импичмент.
Байден на шахматы, натурально.
Конечно, да. Ну вот, и Камали Харрис и станет президентом, потому что он третий же, да, в... линии, так сказать, иерархии государственных должностей. Ну ладно, начнем, наверное, с того, что на этой неделе пошли уже серьезные слухи о том, что спикер Нэнси Пелоси уходит в отставку окончательно.
Такая есть, молодая в отставку.
Да, 82 года всего лишь, да, то есть она не будет переизбираться, скорее всего, в 22 году. Она уходит, понимая то, что большинство, скорее всего, потеряно с такими рейтингами, какие сейчас, да, у Байдена. Ну, то есть, ну...
Ну, достаточно. 82 года. Это уже можно
это
мороженое поесть в Калифорнии и отдохнуть.
Это правда. При том, что потом появились слухи о том, что вообще не в Калифорнии, а во Флориде она купит дом за 25 миллионов.
Еще лучше.
Вот. Правда, потом вроде как риэлторы опровергли, но я не удивлюсь, если она переедет во Флориду, конечно. Потому что Сан-Франциско такая дыра, что даже она не готова там жить. А человек, который представляет Сан-Франциско, напомню, в Конгрессе. Да, ну человек с 89 года находится в Конгрессе, да, с 2002 возглавляет демократ, уже дважды была спикером, да, в 2006 году первый раз избралась, потом в 2018.
Угу.
Ну, видимо, демократов ждут не очень приятные выборы в 2022 году, ну, как бы она...
Что, в принципе, логично.
Да, вместе со всеми уйдет, кто уже такое старое поколение. Вот, но нас, конечно, это интересует, да, именно с точки зрения того, насколько быстро теперь демпартия полевеет, вот именно на уровне рядовых законодателей. Старая гвардия уходит, старые большевики...
Ну, там вообще людям всем.
Да.
То есть, надо понимать, что там она и вот все ее ближайшие окружения, люди реально, которым там 75+.
Станикоер.
Ни одного человека молодого нет.
И, соответственно, ну, сразу как бы такое вот радикальное полевение становится, да?
Ну, мы же понимаем, с другой стороны, что не так много-то левых сейчас в Конгрессе.
Это правда. Потому что
человек там... Ну,
30-40.
Да, это же все-таки не 200, не 100 даже.
Это не 200, да, но они как бы крикливые, шумливые, да, вот этим они гораздо. И понятно, что они будут пытаться избрать более левого спикера, который бы их, да?
Ну да.
Наверное, не спикера уже, ну там лидера своей фракции, скажем так.
Да, нет, понятно, что любой кандидат, да, там, от демократов, все равно вынужден будет пойти к ним на поклон, да, потому что нужны будут эти голоса, да, да. Там, как блок. Но, в принципе, я думаю, что все-таки как-то их в очередной раз немножко ототрут.
Ототрут, ну да, ну понятно, что АОК не станет, это очевидно, да. Но
было бы интересно.
Да, будут пытаться, конечно же, какого-то компромиссного кандидата на IC. Вот, ну и, собственно говоря, вот такая вот история со спикером. Ну что, наверное, и последняя тема такая крупная по Америке, остальное, может быть, переговорим потом, это День Благодарения, конечно.
Отдыхают все.
Да, ну вот видите, это один из главных праздников, да, в американской истории, но все-таки не веселы лица простых американцев, да, живущих под пятой.
Капитализма.
Да, и деспота Байдена. Видишь, инфляция, да.
Инфляция.
Везде все СМИ пестрят заголовками, что самое дорогое Thanksgiving Day в истории Америки.
Тебе Байден уже вышел перед камерами, да, и сказал, что вы боялись, что еды не будет.
Да.
То есть, видишь, империя 2021 года. Человек говорит о том, что у вас есть, что есть, поэтому будьте счастливы. Ну, я считаю, что это правильно.
Поэтому ешьте, пока есть.
Как сказал Борис Николаевич Ельцин, да, какой кетчуп или соус?
Да.
Соль есть, и уже хорошо. Соль, да, сахар есть, и все.
Так в какой стране живет, конечно, у нас культурная революция?
Конечно.
Ну вот, но тем не менее, индейка закончилась. В 36% магазинов, я вот писал у себя в телеграм-канале.
А еще пока из пробирок не выращивают, поэтому...
Да, да. Зато вот, кроме этого, правда, закончился еще и бекон, сосиски. Там несколько видов сыров, растительное масло не везде было. Там буквально некоторые ритейлеры там прямо говорили о том, что, извините, у нас везде это теперь рационирование улиц. Несколько консервов в руки. А мы знаем то, что американцы закупаются этими огромными тележками. Это, конечно, для них страх и ужас. Вот. Но действительно, ты правильно сказал, да, вот про все это вот искусственное, да, и как раз комментарии этого ФПРС Сент-Луис, где люди сказали то, что да, да, извините, мы тут денег напечатали.
Ну, жуков поешьте.
Мясо дорогое, а зато соевая диета, вот она не выросла в цене-то.
Соевая, вот это вот, правильно.
Вот это, да.
Переходим на соевую.
Вот. You will own nothing and you'll be happy. Будете кушать радостно свою сою.
Слушай, а я у какого-то тоже американского аккаунта видел о том, что вот вы вот это хотите поесть, а как насчет заместить вот эти? Что? Пожалуйста, вот это высококалорийное, давайте-ка на низкокалорийное переходите.
Опа.
Так что, нет, ну все правильно, конечно, слушай, я видел тоже на этой неделе очередную статистику, да, по ожирению в Америке,
да. О.
И это вообще безумие, конечно, то есть люди, особенно на юге, да, да, мы на юге понимаем, что, да, там вообще все очень вредно, больше 40% ожирения,
то есть,
в штате.
То есть население,
да,
все.
Да, в одном штате, хорошо, там, ну, их, по-моему, 15 штук, да, да, больше 40% населения каждого штата страдает ожирением.
То есть в каждом из них 15?
Да, да.
И Алабама, Миссисипи, да, Теннесси,
да, да,
нормально.
Ты представляешь, какая там это безумная проблема. Да, потом мы там удивляемся, что люди от ковида умирают.
Да, и неужели Флорида тоже?
Слушай, ну давай найду я сейчас даже,
давай,
картинку,
давай,
пока,
да, ты, значит, говоришь. Да, ты мне, кстати, скинь, я даже поставлю тогда, раз такое, у нас же есть такая технология. Мы эти tech-savvy, умеем ставить картинки, да, на стрим. Ну, замечательно. Вот, но мне понравилось, да, это, конечно же, статья в The Atlantic, где нам,
а что там,
местный там журналист, редакция, да, призывала своих читателей депрограммировать российских родственников за столом праздничным. Депрограмм.
Что может быть лучше обсуждение, да, политики с нормис, да, за столом.
Вот, а если ваш там вот этот вот...
Ну, смотри.
Да. О, нормально.
Сейчас
скинь. Давай, скинь. Если ваш дядя расист, который смотрит Такера и верит во все это, о том, что Трамп не проиграл выборы 2020 года, вот, он вам надоел, то вы можете писать донос ФБР. Вот, видишь, уже как бы это что,
да. Морозов.
Да.
Наконец-таки подъехал.
Да, вот нужно как бы на опасных диссидентов, так сказать. О, замечательно. Единственное, то, что ты мне не скинул разбивку.
А,
да.
У меня есть другая, но она просто на. Это на какой год? Есть еще такая же, но за 2016 год.
Ну, вот, давай какую-нибудь.
То есть мы можем даже сравнить, в принципе.
Давай, да.
И там как раз вот разбивка.
Да, я просто сейчас напомню, мы сейчас пытаемся найти более-менее актуальную статистику о том, как все хорошо с ожирением сейчас. И это еще, я так понимаю, до пандемии.
Это 2016 год, да.
Да.
И там как раз разбор идет.
Да, то есть здесь еще все как раз довольно неплохо.
Не, ну плохо тоже, уже очень плохо.
Уже, да, уже плохо, но сейчас еще хуже.
Не, ну сейчас, конечно, хуже.
Когда люди... Да, то есть как бы ребята... Да, сейчас вот мы ее дадим. Вот, вот статистика.
Это 16-й год.
Да, это 16-й год, еще до пандемии. То есть,
то вот... есть там, где самым каким-то фиолетовым, наверное, да,
35+.
35+ процентов каждого штата страдает от ожирения. Но это 16-й год, а тебе я еще скинул за 21-й год.
Да, и теперь я сейчас поставлю вместо этого 21-й год. Ну, то есть, как бы все то же самое, нужно понимать, да?
Да, цвета те же самые, то же самое означают.
Да, просто разбивки нет. Да, mm-hmm. То есть здесь уже, о, ну тут замечательно, ну да, Флорида все-таки еще пока держится как-то.
Слушай, ну Флорида, ну а что там, там 30-35%, какая разница тебе?
Да, ну чуть-чуть поменьше. Так, да. Ну то есть как бы уже, да, почти весь юг, да.
И на север тоже, да, Мичиган у нас, Индиана, ну то есть в общем...
Ну нормально.
40% населения, да, вот Центральной Америки страдает фактически ожирением. Одно Колорадо только, там сколько, наверное, процентов 20%. Ну, все остальное вообще ужасно.
Почему-то по Нью-Джерси нету даты, да, она серая.
Ну, там один Крис Кристи, да, уже достаточно, чтобы сказать, что все не очень хорошо.
Это правда, это правда. Ну, то есть, как бы, вот, и нас вот спрашивают как раз, ожирение это актуально в Штатах? Ну, а посмотрите, да, на статистику.
Смотрите, на юго Америки, да, то есть, там просто абсолютно нездоровая ситуация.
Да, и мы понимаем, что, как бы, там, проблемы с сердцем, это там самая главная причина смерти, heart failure, да, и оно связано как раз именно с ожирением. Ковид сюда же идет, ну, в общем, все понятно. Ну, вот, так, вот, вот это тоже этот социальный инжиниринг, про который мы говорили, да, ну, людей, да, делают такими толстыми, пассивными, чтобы они потребляли и ни о чем не думали, пока элита делает деньги.
Скажем. Ешьте, ешьте мерзкую еду.
Конечно. Вот, то есть, вот так, а потом, да, для того, чтобы с этим бороться, предлагают это перейти на насекомых. И Beyond Meat, который...
Вот тот самый выбор,
да,
из двух стульев.
Да, запретили, правда, в России, и черт с ним.
И черт с ним.
Так, ну, у нас осталось не так много времени, несколько минут. Я думаю, что можно как раз сейчас начать связываться с экспертом.
Mm-hmm.
Вот. Потом какие-то оставшиеся темы по США, я думаю, что можно будет договорить свою часть.
Да.
Так, 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 так.
Давай, тебе наушники выдам.
Давай.
Левый, да?
Да, я напомню то, что сейчас с нами свяжется эксперт.
Екатерина Антина.
Да, эксперт по Балканам. И, соответственно, мы с экспертом обсудим все, что происходит на Балканах.
Алло. Алло, Екатерина. Да,
да,
добрый день.
Да, отлично, мы вас видим.
Отлично, сейчас мы вас выведем на экран,
и...
чтобы все тоже могли нас видеть.
Да. Отлично, спасибо, что согласились на
меня. Да, спасибо, Екатерина.
Да, всегда с удовольствием.
Да, преподаватель Высшей школы экономики и эксперт, да, по Балканам, ну и, наверное, даже и по Сербии, да, я думаю, что как основная сторона.
Да.
Если все правильно. Да, спасибо большое еще раз. Екатерина, ну смотрите, наверное, хотелось бы начать с текущих, да, историй главных, то есть... Там у нас остается всего лишь 2 недели, да, 2,5 до очередной даты подписания Дейтонских соглашений, да, в 1995 году 26 лет им исполняется. Ну и вот последние несколько недель очередная такая история о том, что это такое дитя 90-х, мертвый договор, который уже никому не интересен, не интересен ни сербам, которые там проживают, не интересен ни хорватам, которым там тоже проживают, а интересен только фактически башняк. И понятно, что там... И господин Додик, который Республику Сербскую, да, представляет, и, в общем, хорваты, которые проживают тоже в этом государстве, говорят о том, что нужно, ну, как минимум, очень сильно реформировать этот договор, ну, либо вообще там что-то новое делать. Как вообще вы видите эту ситуацию?
Ну, ребят, смотрите, на самом деле ситуация намного сложнее, в том числе и в отношении договора самого по себе. Если мы будем в его отношении честны, да, то как это Нисдейтонские соглашения закрепили существование Республики Сербской, и дали настолько большой объем полномочий ей, что вопреки тому, что их действительно 25 лет сокращают, но Республика Сербская де-факто остается, ну, практически конфедеративной частью Боснии и Герцеговины, если мы смотрим на это с точки зрения практической политики и практических действий, которые могут допускать себе руководство Республики Сербской, включая господина Додика. Поэтому все так да не так. То есть если мы говорим, собственно, о самих Дейтонских мирных соглашениях, то это как бы далеко не самая плохая версия мирного договора, которая могла сложиться. С ними сложность не с ними самими по себе, а с тем, что, собственно, с 95 года, почему Евроатлантическое сообщество пошло и на закрепление статуса Республики Сербской, и на вот такой формат соглашений в 95 году, потому что была идея, что в принципе вот в такую кровавую гражданскую войну Боснию и Герцеговину опрокинули националистические партии, которые не могли не сложиться в Боснии и Герцеговине на изломе 80-х-90-х годов, когда начались, собственно, первые многопартийные выборы на территории бывшей Югославии, на территории Югославии в тот момент, потом бывшей Югославии. И, соответственно, что после 95 года Евроатлантика очень быстро сможет перейти от вот этой национальной структуры, четко закрепленной, к некоторым гражданским формам и смогут создать гражданские политические партии. Эти политические партии будут сильны и, как бы это сказать, естественным образом выйдут на создание гражданской Боснии и Герцеговины, где вот это разделение на два энтитета и на три конституирующих народа, башняки, сербы и хорваты, будет с течением времени относительным. Очень быстро выяснилось, что ни черта не так, что это не получается. И, соответственно, главным образом американцы с использованием инструмента Европейского Союза начали формирование, начали брать курс на унитаризацию Боснии, то есть на попытку принудительным путем создавать общефедеральные структуры и, соответственно, максимально упразднять полномочия энтитетов. И вот здесь как раз случается то, о чем вы говорите, когда сербам это принципиально невыгодно, потому что любое упразднение полномочий энтитетов ведет к упразднению Республики Сербской в конечном итоге, это в меньшей степени выгодно хорватам и совсем невыгодно башнякам, которые, как бы, да, действительно, им, у них нет другого государства, в отличие от сербов и хорватов, им очень важно сохранить Боснию и Герцеговину. Но если сербы и хорваты из нее условно выходят, то что же остается башнякам?
Ну, остается, вот, наверное, уже какая-то часть все-таки там.
Ну, для того, чтобы понимать, как там все сложно, надо себе представлять, каким образом разделены географически эти два энтитета. Короче, это объяснять очень долго. Просто можете поверить на слово, что географически это разрезать почти нереально.
Ну, оно же, по-моему, как раз в 95-м году было разрезано прямо по этническим линиям, то есть, в принципе, компактно.
Нет, не совсем так. Она была плюс-минус, то есть она была разрезана на Республику Сербскую и Мусульмано-Хорватскую Федерацию, и потом во второй половине 90-х выделили еще вот этот округ Брчко, который фактически разделяет территорию Республики Сербской, тоже значительно усложняя вот те, как бы, сецессионистские устремления, которые в Республике Сербской явно доминируют.
Ну, то есть, как нам тогда понимать вот нынешнее заявление, да, господина Додика о том, что нужно создавать именно в Республике Сербской собственную армию, да, собственную юриспруденцию, да, там снова поднимать суды свои, там, налоговую реформу делать, да, чтобы деньги оставлялись исключительно в регионе. То есть, ну, это какой у него эндгейм, да, скажем так?
Эндгейм – это частичное возвращение к изначальным достижениям Дейтонского мирного соглашения, а второе – это ярко выраженная позиция против унитаризации Боснии. То есть через евроатлантические структуры, через, правда, до сих пор неуспешную, тем не менее, 15 лет значит, очень активно под давлением британцев пытаются протащить конституционную реформу. Это не получается в результате там блокировки то башняков, то сербов, то еще какой-нибудь комбинации. И это, собственно, как бы, ну, у Додика такая серьезная, довольно активная политическая игра, которая ему на протяжении уже почти 16 лет удается, на то, чтобы сохранить либо усилить статус Республики Сербской внутри Боснии и Герцеговины. А на мой там внутренний взгляд, вопрос о том, что Республика Сербская действительно выходит или там через шаг включается там в состав Республики Сербии, это довольно, ну, довольно большая спекуляция.
Okay. То есть, в принципе, да, даже те формации, которые там в 90-е заключались, да, там Дейтонское соглашение или там соглашение по там, с Косово истории, то есть, в принципе, все стороны готовы с этим уживаться как-либо, да, то есть это...
Ну, да, конечно, как бы вообще, в принципе, там, ну, следуя здравой логике, 25 лет Босния и Герцеговина существует как международный протекторат. Ну, нет, вопросов, ну, нет, конечно. Как бы в системе реальной политики и цикличности истории еще 25 она может существовать в качестве международного протектората. Но, безусловно, как бы логика в том, чтобы максимально быстро демонтировать структуры внешнего управления, которые сейчас сводятся, если изначально мы все-таки говорили о контактной группе и довольно серьезном факторе Москвы, да, то сейчас фактор Москвы, он ушел фактически в СБ ООН, да, и на территории, то есть на пространстве прямо на самом, решающей роли не играет. Да, то есть все как бы институциональные изменения, весь аппарат давления, он находится в руках Брюсселя и в части, как бы, ну, в большей степени Вашингтона, но формально в большей степени в руках Брюсселя. И поэтому, конечно, как бы сербы, они заинтересованы в демонтаже структур внешнего управления, как, собственно, в этом заинтересованы и хорваты, и до какой-то степени башняки, потому что на долгом международном протекторате никому не хочется существовать. Но ситуация такая, какая она есть там, да, как бы международный протекторат, если мы говорим о Брюсселе и Вашингтоне, то ничего демонтировать они не собираются, апеллируя к слабости общегражданских институтов в Боснии и Герцеговине, которые действительно отсутствуют.
У меня тогда просто два тогда следующих вопроса, да, то есть первый, это понятно, что там, как я и сказал в начале, что Дейтонские соглашения такой вот продукт 90-х, и вот все эти нынешние эмиссары, у меня ощущение, что там и из Брюсселя, и из Вашингтона, что им, в принципе, не очень-то интересно, что происходит в Боснии и Герцеговине, то есть в 90-е, да, была проблема, и нужно было решать, все там приезжали, все кричали о том, что нужно как-то создавать новый мир, да, вот давайте все втроем поселимся в одной квартире, будем уживаться. И второе, наверное, вопрос, то, что, да, наверное, это не совсем, конечно, связано с Боснией и Герцеговиной, но мы помним, например, администрацию Трампа, да, которая, в принципе, по косовской проблеме, в принципе, продавливала, ну, такой совершенно другой подход о том, что, друзья, давайте-ка мы пересмотрим вообще всю ситуацию, которая была складывалась 30 лет, и вот, например, некую часть Косово вернется в Сербию, да, а там Сербию некую часть своей территории отдаст Косово.
Ну, давайте Победа сейчас закончим быстро с Боснией, а потом перейдем,
да,
уже,
да, конечно,
к Белграду и Приштине. Если мы говорим про Боснию и Герцеговину, то, возвращаясь как бы к вопросу... Так, давайте еще раз вы мне повторите вопрос.
Первый вопрос повторяю.
Да, первый вопрос, просто складывается такое ощущение, что вот всем этим эмиссарам и из Брюсселя, и из Вашингтона сейчас совершенно вообще неинтересно то, что происходит.
Смотрите, так... Опять же, так и не так одновременно. С одной стороны, всем эмиссарам действительно глубоко все равно, что происходит внутри, собственно, самой Боснии и Герцеговины, и как складываются межэтнические отношения, в какой степени развивается страна. С другой стороны, важны два фактора, причем, ну, они довольно весомые. Первый фактор, все-таки историческая память, в том числе у международного сообщества, она очень сильна. И существуют реальные опасения, будь они чем-то обоснованы или ничем не обоснованы, в отношении того, что в Боснии и Герцеговине и вообще в целом на Балканах ситуация может взорваться в любой момент, и от чего она взорвется, то ли Гаврила Принцип там куда-нибудь выстрелит, то ли футбольный матч не так сыграют, но как бы вот непонятно, в какой момент у этих иррациональных балканцев что-нибудь рванет в башке. И, соответственно, как бы это первый момент. А второй момент, принципиально важно затащить Боснию и Герцеговину в НАТО по одной простой причине, что таким образом московское влияние, российское влияние сужается по состоянию сегодня до границ Республики Сербии. И это означает, что никакую стратегию в отношении Балкан Москва, если она очень сильно даже захочет, она развернуть не сможет.
Ну, понятно.
Поэтому это как бы такая косвенная игра, которая очень мало стоит, но очень может много, очень большой, очень приятный выигрыш из нее можно получить для Вашингтона. Вот, а теперь давайте как бы по Косову, если мы возвращаемся к администрации Трампа, то в целом, как бы это кощунственно не звучало для моих любимых, там, значительного числа моих любимых сербов, мне кажется, что то, что предлагал Трамп, и то, до чего дошли в сентябре 2020 года, был вполне неплохим разменом, то есть звучал, правда, он никогда не выносился в официальную повестку, поэтому мы до сих пор не знаем, в какой степени это спекуляция, в какой степени это реальность. Да, это план территориального обмена, когда северная часть, то есть как бы часть, где компактно проживает сербское население, она уходит Белграду, осуществляется совместное управление над энергетическими ресурсами в рамках международной концессии, конкретно там озеро Газеводы, которое в Косово и Метохии находится. Соответственно, международная концессия по комбинату Трепча, горнодобывающему. И в обмен на это косовские албанцы получают часть районов Южной Сербии, которые населены преимущественно жванцами. Да, то есть, ну, такой территориальный размен, это из области политического решения и из области экономического решения, это как раз Вашингтонские соглашения от начала сентября 2020 года, по которым Трамп пообещал 13 миллиардов долларов на осуществление различных там инфраструктурных проектов. Собственно, с учетом, что мы понимаем, что... То есть тут как бы в чем? Как этот план и сегодняшнюю ситуацию можно рассматривать, да. В отношении плана есть один большой минус, то есть, строго говоря, при изменении, при существующих изменениях в структуре международных отношений сегодня, в том числе в Европе, сербы в целом могут вообще не переговариваться. И тогда любые планы об отделении части территории, которая имеет большое историческое значение, ну, как бы они не очень состоятельны. То есть можно пойти по ультрарадикальному сценарию, мы вообще с вами разговаривать не будем, мы замораживаем этот вопрос, сколько потребуется десятилетия, а дальше история покажет. А это один сценарий. А второй сценарий, если мы исходим из того, что официальный Белград хочет решить косовский вопрос, а официально Белград скорее хочет решить косовский вопрос, то то, что в силу разных причин, да, то, что, собственно, как бы предлагал Дональд Трамп, было вполне сносным и приемлемым решением, которое можно было продать значительной части электората, и которое, как бы, ну, в моменте довольно рационально. При этом, как бы, мы понимаем, что другой крайний вариант, да, это силовое взятие албанских территорий, Косово, оно фактически означает еще одну этническую чистку, в которой обвинят сербов.
Ну, конечно.
И, соответственно, это тоже не вариант.
Ну, смотрите, Трамп как бы ушел, да, уже 10 месяцев не является президентом, и, как мы понимаем, этот проект, он, в общем-то, умер, да, с уходом Трампа и его администрации?
Ну, пока да. Там неизвестно, что умерло, что не умерло, но состояние сегодня да.
Ну, и особенно после недавнего же кризиса, да, когда мы видели вокруг номеров машин, да, и о том, что как там буквально за несколько дней накалилась обстановка на севере, как раз Косово.
А, смотрите,
не, ну,
да,
ребята, да, окей. Давайте. Смотрите, как бы, что касается быстро, как бы, что касается там номеров, что касается входа, значит, косовских албанцев, которые не имеют права входить на сербский, как бы, северную часть Косово и Метохии без предварительного разрешения, вот эти все вещи. И там вчерашние очень не просто инцидент, но, собственно, как бы в масштабах локальной местности это большое там, трагическое событие, да, то есть когда был расстрелян автобус с сербами в районе Дычан, там, да, и погибло несколько, там погибло трое человек по предварительным оценкам. А здесь как бы его надо разделять на несколько вещей. Я практически не сомневаюсь в том, что Албин Курти не ведет никаких переговоров с Вучичем, что как делал его предшественник Хашим Тачи, да, но при этом мы должны понимать, что ситуация эскалации напряженности выгодна и Белграду, и Приштине. Курти, она выгодна потому, что он пришел к власти, ему очень сложно дался приход к власти, при том, что это после 90-х годов фактически первый карьерный политик, который там с конца 90-х стоял на баррикадах, он не связан с криминальным прошлым. Он, да, откровенный популист, но он, как бы вы видели, с какой сложностью там его несколько раз скидывали, он в принципе, потому что пользуется поддержкой. У него было несколько пунктов предвыборной программы. Это борьба с безработицей, соответственно, социально-экономические реформы и развитие, и признание Косово в тех границах, которые была провозглашена независимость в 2008 году. Ни один из этих пунктов программы за год нахождения его власти не реализован. Соответственно, конечно, ему принципиально важно внутренне эскалировать ситуацию, следуя как бы, ну, логике электоральной, политических циклов и так далее. Если мы говорим об Александре Вучиче, то, собственно, как бы провоцирую, я уверена, что в этот раз как раз с его стороны нет никаких подковерных игр, но тем не менее то, что происходит в Косово, политически выгодно. Весной в Белграде выборы. Вучичу принципиально важно, значит, на него оказывается серьезнейшее давление демократической администрации. И то, что на сербов учащаются нападки, для него возможность ставить ребром вопрос по Косову, как с точки зрения каких-то уступок, на которые должны пойти, чтобы Белград подписал эти соглашения, так и с точки зрения убеждения, собственно, сербского электората в том, что с косовским вопросом надо каким-то образом решать раз и навсегда, потому что наших бьют, потому что очередной как бы, конфликт – это не вариант, потому что сербы достигли некоторого уровня экономического развития, политического признания, и все это грохнуло. Ради того, чтобы попытаться удержать Косово, где 96% населения не сербы, просто нельзя и недопустимо. И с точки зрения политической риторики, мне кажется, это очень выгодный сюжет.
Окей.
Да, хорошо. Поговорили мы про Косово и Боснию и Герцеговину. Наверное, можно к самой Сербии подобраться, потому что, ну, понятно, что все это вокруг Белграда и вертится, да. А ну, на этой неделе, да, мы видели, как Вучич приезжает в Сочи, да, если ему память не изменяет, да, не в Москву, встречается с Владимиром Путиным. И у меня такое ощущение, что, в общем, ну, понятно, да, что за 20 лет там администрации в Москве, да, в России уже у всех там западных политиков есть какой-то такой вот набор слов, которые обязательно должны понравиться Москве, да, понятно, что там про Великую Отечественную войну, про ветеранов, что нельзя забывать. А что вот помимо этого нужно было, да, ну вот понятно, что газовый контракт прежде всего, а что еще нужно сейчас Белграду от Москвы, представьте?
Ну, вообще, как бы нельзя отказывать Вучичу в том, что он, безусловно, очень талантливый политик. К нему можно по-разному относиться, но он, безусловно, талантлив. Он в политической риторике довольно успешно разыгрывает карту многовекторной сербской внешней политики, которая даже позволяет ряду и российских, и сербских экспертов говорить о том, что там Белград до какой-то степени вернул себе формат неприсоединившейся Югославии, которая как бы может играть на разных направлениях и тем самым добывая некоторые выгоды из себя, для себя. На самом деле, я бы тут, конечно, к Югославии особо не склонялась, потому что это, ну, там, более сложный вопрос, которому можно там сайт подкастов посвятить, но в целом то, что Сербия в силу объективных и субъективных обстоятельств вернулась в свое традиционное состояние, когда много разных внешних акторов присутствуют в регионе и в большей степени делают ставку именно на Сербию, как наиболее крупное государство, как транзитное государство географически. Это факт. Поэтому визит в Москву и постоянные регулярные контакты с Москвой для Белграда означают, ну, вот это видимое поддержание многовекторности своей внешней политики. Второй момент, это еще раз вспоминаем, что весной новый электоральный цикл, и какими бы ни были в реальности отношения Москвы и Белграда, на протяжении десятилетий для сербского электората отношения с Москвой в силу разных обстоятельств являются важным фактором поддержки лидера, независимо от того, кто находится у власти. Если мы посмотрим в истории, все, включая Бориса Тадича, которого сейчас называют наиболее прозападным политиком в Сербии, они все старались выдержать баланс между взаимоотношениями политическими с Европой,
да,
США и обязательно Москвой. И третий момент, для чего нужно Белграду, ну, собственно, газовый вопрос для Белграда был действительно. И продемонстрировать, что пусть на короткий срок, но как бы Белград может удержать цену на газ, которая была в прежних контрактах. Но это
реально, да, в условиях кризиса, реально, особенно газового. Да.
Да. Для Москвы это, безусловно, важно, потому что у меня тут на днях спрашивали, что вот как бы газ, что, наверное, шантаж идет о том, чтобы или газ, или мы в НАТО. Ну вот я, честно говоря, думаю, что
классика многовекторности.
По этой линии вообще шантаж не идет, а для Москвы принципиально важно не допустить скатывания с Белградом отношений в тот формат, который у Москвы с Подгорицей, потому что это как бы может быть очень маленькая страна, очень незначимая страна для нашей внешней политики, но эмоционально это очень неприятно, что черноводцы придерживаются последовательно, даже после смены власти, антироссийских санкций. А если мы говорим про Белград, то опять возвращаясь, как бы Белград — это ключевое звено на Балканах, для России исторически ключевое, и если мы портим отношения с Белградом, то мы, в принципе, фактически уходим из Юго-Восточной Европы, что для нас недопустимо с точки зрения каких-то цивилизационных факторов, которые становятся все более и более значимыми в осознании нас самих себя, самими себя, по мировой политике.
А вот во всей...
Вот,
да. Да, просто во всей конструкции, да, которые вот мы говорим полчаса, да, там Брюссель, Вашингтон, Москва, да, ничего не слышно про еще, да, игрока, который, ну, в общем, мне кажется, довольно активно
присутствует, да,
да, такой, это Пекин,
да,
да, что вообще, и какой интерес им вообще на Балканах?
Ну, на Балканах, собственно, там много у Пекина интересов, да, там есть там сочетание экономических и политических интересов, причем где-то это как бы стыковая зона экономики и политики. Если мы возьмем Сербию, это именно так, то есть с одной стороны это реализация проекта «Пояса и пути»,
да,
проекта 17 плюс 1, который то 16 плюс 1, то 17 плюс 1 в разные исторические моменты, вот, который позволяет Пекину фактически встать в европейском пространстве на один уровень с Соединенными Штатами по характеру и форматам ведения политической активности. То есть США может вести как диалог с Брюсселем, так и диалог со всеми столицами, входящими в Европейский Союз. Вот своим проектом Пекин может сделать то же самое, если мы говорим про Сербию, то, соответственно, в этом отношении по проекту там, 16-17 плюс 1 Сербия занимает центральное транзитное положение. Второй момент, все-таки как бы не будем забывать о том, что несмотря на гражданскую войну, Сербия и разруху, и намеренное разрушение промышленных объектов, в Сербии, если мы ее возьмем в субрегиональном формате, все-таки неплохо развита промышленность, и когда американцы ввели 25-процентные квоты на сталелитейку, да, китайцы практически первое, что сделали, они перебросили часть производств в европейские страны. Одной из таких покупок как раз были покупки комбинатов Смедерева и комбинатов Бо в Сербии. Соответственно, это как бы, ну, вот такая легкая экономическая проекция. Потом третий момент, я думаю, что это обоюдовыгодно. Пространство для отработки некоторых противоречий как для Вашингтона, так и для Пекина, потому что Вашингтон в последние годы тоже более активное внимание уделяет этому пространству как некоторому противовесу внутри НАТО и созданию некоторой альтернативной старой Европе структуры внутри НАТО. Okay. И, соответственно, как бы это инструмент влияния и Пекина, и Вашингтона как друг на друга, так и, собственно, на Брюссель. Брюссель здесь, безусловно, наиболее как бы болезненная точка. Mm-hmm. Вот, поэтому я думаю, что примерно так. Не стоит забывать, собственно, о том, что ваша любимая Британия практически в национальном и самостоятельном качестве вернулась в регион и что-то отрабатывает в национальном качестве, что-то отрабатывает в плотной связке с Вашингтоном.
А будут ли какие-то принятые политические решения, может быть, администрации Байдена в связи с предстоящим саммитом демократии? Да, вот именно в контексте того, что происходит на Балканах. Есть ли какая-то информация?
Ну, у меня такой информации нет, и, честно говоря, мне кажется, что маловероятен такой сценарий.
У меня, наверное, последний вопрос, да, понятно, что Вучич действительно, как вы ответили ранее, успешный политик, да, там, человек, который управляет Сербией, да, ну, и сербской радикальной партией, да, там уже многие-многие годы, да, там, под и Белград, и вообще всю Сербию. А есть ли у них вообще какие-то дальнейшие внутриполитические проблемы, да, и может ли им кто-то бросить вызов, потому что по ощущениям, что никакой там оппозиции не осталось-то такой формально.
Там в чем проблема? Там проблема, собственно, как бы так, примерно такая же, как была, то есть ее можно сравнивать с проблемой 90-х годов в тогда еще Союзной Республике Югославии, и с проблемами всех сильных лидеров, которые в ручном режиме пытаются, значит, каким-то образом отладить государственные процессы, где вообще как бы не отлажены институциональные и правовые механизмы. Да. Поэтому, безусловно, там как бы говорить о том, что существует какая-то сильная оппозиция, нельзя. Оппозиция существует, она довольно большая. Она серьезно управляемая извне. Ну, в принципе, все политические элиты, включая правящие элиты на Балканах, они все довольно активно управляются извне. Поэтому тут как бы по Вучичу большой вопрос, насколько у него есть действительно свобода маневра политического. Да? Но если мы говорим про оппозицию, то ее проблема не в том, что ее нет, она есть. Ее проблема в том, что она абсолютно не объединена. Но, как мы вам с вами знаем, в том числе и на примерах самой же Сербии конца 90-х годов, в которой была точно такая же ситуация, позиция Сербии, которая в итоге свергла Слободана Милошевича и осуществила революцию там, 5 октября 2000 года, ее вообще ничего не объединяло, кроме желания свергнуть режим Милошевича. И дальнейший внутриполитический процесс в Сербии до конца нулевых годов, он это ярко демонстрировал. Там бесконечно валились правительства, они были бесконечно коалиционными, они были абсолютно неспособными к проведению каких-либо реформ, потому что они выясняли, куда Сербия должна идти не только глобально, но и по частным сюжетам. Вот. Но в этом и сложность, что поскольку, безусловно, оппозиционные настроения существуют, у них есть объективные причины к существованию, то здесь вопрос о том, что будет весной или что будет там в следующих избирательных циклах, он очень плотно связан с тем, насколько Вучич сейчас сможет доказать, что помимо того, что он сильный лидер, доказать в первую очередь Брюсселю, Вашингтону там, и, возможно, Берлину, хотя это уже как бы сложный вопрос, потому что Берлин находится там процессе транзита власти. А насколько Вучич сможет доказать, что он не только сильный лидер, но и договороспособный с Западом? А поэтому сейчас он в Москву съездил, соответственно, как бы следующее турне, оно должно быть предсказуемо по западноевропейским столицам с объяснением прям противоположных позиций тем, что объяснялись в Москве. Ну, это, конечно, утрирую, но плюс-минус так. Для того, чтобы иметь более-менее солидную поддержку Запада весной. И я бы сказала, что в Москве как бы мы все очень по-разному относимся к внутренним политическим процессам в Сербии, в том числе к самому Вучичу, но существующее политическое оппозиционное поле в Сербии таково, то есть то, которое могут привести к власти, или которое может прийти к власти, что оно, безусловно, будет для Москвы хуже, чем сегодняшний Вучич. Это просто вне всяких сомнений, безотносительно личности там, самого текущего сербского президента. И в этом отношении как бы, это наша большая ошибка, потому что мы очень несистемно и очень непоследовательно работаем там, со всеми альтернативными, можно сказать, что не работаем там, да.
Это диагноз 20-летия, мне кажется, не только про Сербию, если мы говорим.
Сербия, это, в принципе, в целом как бы системная, это даже, я бы сказала, что отчасти это же и принципиальная позиция, да, как бы Москвы, не работать ни с кем, кроме правящих элит. Но и внутри правящих элит мы тоже ни с кем не работаем. Поэтому потенциальный уход или ослабление Вучича для нас может означать все вплоть до минимизации нашего присутствия.
Грустно. А какая-то более правая оппозиция, там, не знаю, Шешеля, может быть, откопать и остальных друзей, где, как они?
Ну, откопать, конечно, можно, но смысла никакого нет абсолютно в этом. То есть, это как бы, откапывать надо было, когда мы активно, там, как экспертное сообщество, сигналили-то всегда, но активно начали, там, 3-4 года назад сигналить, что можно даже не откапывать правую оппозицию. Что можно просто работать с молодежью, собственно, как бы в основной правящей партии, чтобы понимать, что у нас есть будущее. Опоры будущем. Да. Но очень похоже на то, что мы в этом мало преуспеваем.
А кто тогда преуспевает? Просто и по ощущениям, что это не очень интересные были
связи. Очень плотно преуспевают, ну, собственно, как бы преуспевали немцы, преуспевают британцы, которые как бы в разных качествах присутствуют на балканском пространстве. Безусловно, преуспевают американцы через коллективных вещей, через тренинги и массовые обучающие программы для политически активной молодежи. Да. То есть, ну, как бы все проверено десятилетиями, ничего
конечно,
не меняется.
Конечно, конечно. Тем более, в Белграде все и началось, что тут проверять.
Да. Поэтому, собственно, как бы вот оно все то же самое продолжает работать, а мы, к сожалению, в какие-то процессы со своей стороны инициативные в этом отношении очень плохо включены. Поэтому нам единственное, что остается, это уповать на то, что АВ будет сидеть, а мы будем газ по 270 продавать.
Ну, да, понятно.
Обожаю нашу дипломатию. Спасибо большое, мне кажется, получилось действительно очень интересно.
Да.
Спасибо большое, Екатерина. Спасибо большое. Ждем, кстати, ваш канал. Вы написали мне, да, что собираетесь.
Да, мы будем на следующей неделе, потому что вы сказали, что я профессор вышки, но у меня тут небольшие жизненные ответвления. Я с прошлой недели еще руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований в Институте академии наук. И вот как раз там мы собираемся каналчик по Большому Средиземноморью создавать.
Ну, замечательно. Скидывайте ссылку, мы обязательно поздравим.
Да. Да, спасибо большое, Екатерина. Спасибо. Да. Хорошего вам вечера. Всего доброго.
До свидания.
Ну что, я, знаешь, у меня такой флешбэк сейчас из интервью Александра Георгиевича Лукашенко, где ему спрашивают, а вы же закрыли 270 НГО. А он сказал, вы расстроились, что мы ваши структурки давим, а мы их будем давить. Вот, у меня такое просто настроение после очередного прослушивания, как работают британцы. И немцы.
Люди работают.
К сожалению, мы не работаем.
Это непонятно. Ну,
очередная боль моя. Я люблю Балкан, поэтому не буду.
К сожалению, российский МИД нужно переформатировать. Это правда. Тут без этого никуда.
Ой, грусть. Так, ну что?
Да. Ну, видишь, зато китайцы не работают особо. Вот именно с вами
совпало. И просто...
И купили все.
И купили все. Им не надо ничего не переформатировать. Ну, просто заводы отжали и отдыхали.
Почему русские не могут просто прийти и все купить?
Ну, это...
Это тоже?
Это тоже.
Философски,
это...
да?
Да, это на несколько стримов нам с тобой
хорошо
обсуждать.
Ясно. Окей.
Что-то у нас по Британии... Ой, по...
Америке осталось? Ну, только если мы берем пандемию новую, этот, если хочешь сейчас...
Ну, давай проговорим на Британии.
Да. Ну, в общем-то...
Достали папочку.
Глобалисты, сказать, что у нас дальше? А, вот. Как бы букв в греческом алфавите много, я об этом говорил, да? То есть много будет еще штаммов. Ну, вот. Не стали брать букву «ню». Не стали брать букву кси, си, чтобы не нефритового стержня, не пугать, так сказать, и не оскорблять.
Напугали деда.
Да, сразу перешли на следующий термин. Ну вот, собственно говоря, новый штамм. Вроде как по там, первой информации, которая есть из Африки, в 5 раз заразнее, чем дельта. Причем заражает очень активно людей, которые уже укололись, вакцинированных. Да, хотя в Южной Африке там все очень плохо с вакцинацией.
Ну, там вообще, там да. К вопросу, конечно, о том, что, наверное, не стоило было прививать 5-летних детей
да,
в Европе, а можно было эти вакцины все-таки послать.
Ну да, в странах,
страны, в которых и так все очень плохо, но видишь, как бы такая вот странная система.
Да, ну, собственно говоря, этот самый штамм Омикрон, вот.
Как босс в финальной игре.
Да, я боюсь, что это какой-то там, это еще мы до середины не дошли, ребят, извините.
Само собой. Да. Слушай, там же да. Кто-то написал, что он же с иммунитетом может там состыковаться, и там еще со СПИДом.
О, нормально, то есть там, конечно, много вариантов. То есть вот она начинается, то есть настоящая пандемия, ребят.
Конечно.
Вторая волна у испанки. Тоже, помните, погибло большая часть людей как раз именно во время второй волны.
Очень мне понравилось, как намерили в Голландии, когда там прилетел самолет, и, по-моему, там человек 30 сразу.
И сразу.
Сразу. Но при этом нужно понимать, что это просто коронавирус, но это непонятно какой штамм, но как есть, так
конечно.
Есть.
Вот, ну, действительно, там все начало закрываться с Африкой, да, США и Соединенное Королевство объявили сразу.
Ну, видишь, ну, хотя бы хоть какой-то плюс, да, люди спустя полтора года эпидемии поняли, что как только что-то не то идет, наверное, все-таки лучше закрывать границы, а не делать там через полгода удивленные лица.
Конечно, да, то есть там Трамп закрыл границы с Китаем, но промедлил с Европой, ну, мы видели результаты. Вот, теперь научились за полтора года, действительно, как собачки Павлова, у них, да, безусловный рефлекс, сразу же, вот буквально через сутки после появления, да, нового штамма, и объявление ВОЗ, уже все, закрылась граница. Я так понимаю, Израиль полностью закрывается, Гонконг полностью закрывается.
Европа вся, Британия,
да.
Америка.
Ну,
у нас завтра.
Да, что, ждем новые локдауны?
Ну, слушай, ведь и до штамма, которого нашли, ты видел же, очень плохо в Центральной Европе.
Австрия закрывалась.
Германия, Австрия, Словакия, Чехия. То есть там прям очень сильно гуляет. Я думаю, что дальше пойдет на Запад.
Да, ну вот. Ну и, конечно же... В Америке это все снова наложится, да, на нашу известную культурную войну. И губернаторы многих штатов, конечно же, не будут закрываться больше, да, и Рон Десантис поведет свой крестовый поход за свободу, так сказать, за свободу. Вот. И, но я думаю, что, конечно, в Европе, да, одним из флагманов всего вот этого замечательного будет, конечно же, Соединенное Королевство.
Борис, мы с тобой сегодня в это время пока записывались, он уже вышел.
Уже
и дал пресс-интервью о том, что там будет ужесточение режима для тех, кто прилетает в Соединенное Королевство.
Ну, это пока еще...
Ну, это пока цветочки, понятное дело, да? Ну, слушай, зима будет непростой.
Это правда, все знают. Зима будет холодная, страшная, и не все доживут.
Конечно, конечно. Это уже наша какая вторая зима такая
да.
непростая.
Да.
Что все впереди.
Вот. Ну, смотри, все-таки спасет ли новый штамм Бориса? Вот главный вопрос, который все задают.
То есть думаешь, все-таки это не в Вашингтоне нашли папочку, а в Лондоне.
Ну, так...
Вот помнишь, как эта история была безумная, как Министерство обороны британское скинуло документы на автобусную остановку. Вот так вот случайно, да, и человек там сел и нашел некие данные.
Да,
это как, история.
Когда фрегат заходил в Черное море британский, да, это правда. BBC нашли, ну слушайте,
ну, бывает.
Люди работают, что непонятно.
Конечно, и... да. Это неподкупная и свободная журналистика, мы с тобой знаем.
Да, государственные
деньги. Государственные. Ну, государственные деньги, да. Слушай, ну да, наверное, трудно себе представить более приятную новость. Ну, понятно, новость неприятная, да, в глобальном масштабе.
Конечно,
ужасно, но для Бориса, да, наверное, это
неплохо.
Это неплохо там, отвлечь внимание от большого количества своих скандалов, которые последние две недели, ну, будем откровенно, просто его прибивают. Да? На этой неделе, конечно, ну, вот мы уже дошли до пик, которую, конечно же, мы с Маликом уважаем, которую мы любим,
да.
Да, но все-таки странно про свинку Пепе рассказывать на бизнес-конференции CBI, да, где сидят там главные гиганты индустрии, Смена Королевств.
Да, и показывают...
И говорят, I'm sorry. Ну, в общем...
Ну, мне также понравилось, где он пытался показать, как машина ревет. Вот это вот F1, да. Ну, видишь, человек работает.
Нет, ну, если говорить серьезно, да, понятно, что там, я написал в канале, что у человека, во-первых, куча личных проблем. Да,
правда.
Ребенок родился один, ребенок второй на подходе, человек да. не спит. У человека в прошлом году был там, вопрос жизни и смерти вокруг коронавируса. Да, мы помним, как его там откачивали натурально.
А человека спросили о том, что он думает про свою личную жизнь, и говорит, что много у меня сожалений.
Да, то, что я читал, да, он там очень сильно поругался со своей бывшей женой, да. которая там, там долгое время была его таким, в общем, наверное, самым близким другом.
Да.
С молодой, судя по утечкам, у него тоже уже все не очень хорошо.
Ну,
да,
ну,
как бы, ну, в общем, мы, понятно, тут уже залезаем в какую-то личную жизнь, но просто как бы у Бориса Джонсона личная жизнь и политическая, она довольно часто смешивается. Несчастье для него, да?
Это то, что его нынешняя жена, это буквально аппаратчик, да,
конечно, партии. Вообще, да, абсолютно. Человек, который там на консервативной партии там, 10 лет и работает.
Да.
Ну, при этом очень молодая, по сравнению с Борисом. Да? Если там предыдущие женщины были плюс-минус его возраста, то это как там...
Сколько, лет на 20?
Ну, на 20, mm-hmm. да, я думаю. А потом, конечно, у него скандал с отцом. Да, yeah. потому что Стэнли Джонсон все еще такой бодрый старик, да, и вот на этой неделе его сразу две женщины обвинили. Одна нынешняя консервативная депутата, кстати, так что это тоже вопрос о дисциплине в партии. Не могли как-то в личном общении все это разрешить?
Красиво.
И вторая журналистка, да, о том, что вот он их там в прошлом году просто таскал за попы, да, трогал за то, что, в общем, ну, как мы понимаем, в нынешнем режиме это нельзя делать.
Уже никто и не спросит, это было, не было.
Конечно.
Не было, то есть тут все.
Да, ты слово против моего, но да. мы понимаем, что в нынешней ситуации слова женщины, они, конечно, намного важнее. Ну и на самом деле Стэнли Джонсон, конечно, такой человек, который очень любит Китай. И это тоже вызывает некие вопросы, что почему отец премьер-министра Британии фактически каждую неделю ходит в посольство. То есть не на зарплате ли он состоит натурально, да? Ну и он там.
Это что-то мне напоминает господи, Симпсон, да, жену Эдварда VIII, которая ходила
к Риббентропу. Конечно, да. Ну, слушай, они спали,
да.
судя по всему.
Да.
Поэтому,
как немецкое посольство, мы
да,
говорим.
Конечно, да. До Второй мировой войны, когда Иоахим Риббентроп был прикомандирован в качестве посла.
Да.
Да, ну а тут, надеюсь, человек не спит ни с кем там, да, там, в отличие от американских законодателей,
как
которые
писал,
спят,
да.
А тут, ну, просто, наверное, человек приходит получать денежку. Хотя кажется, что ну странно это все. Ну, и вот Найджел Фарадж сказал, что как бы. И мне кажется, что он там на пейроле, скажем так, состоит.
Это правда. И Найджел Фарадж объявил о том, что я возвращаюсь на большую политику, ребята. Вы по мне соскучились.
Ну, пока, подожди, он еще официально не объявил, сказал, да. что я, возможно, вернусь, да. Ну, в общем, приоткрыл, скажем так, дверь. Для своего
да.
возвращения.
А, то есть он как бы потеряет позицию ведущего GB News?
Ну, я думаю, что да.
То есть это будет конфликт интересов?
Ну, да, конечно, я думаю, что если он действительно вернется, да, а это необычный там трёп, то, ну, конечно, все-таки его попросят. Но при этом, кстати, у него очень хороший рейтинг. Я смотрю сейчас, он абсолютно...
То есть это вот прямо за счет программы поднялся?
Да, и, во-первых, он очень сильно тянет вообще GB News, да, вот этот правый новый канал, ну, относительно уже новый. И его рейтинги, они каждый день, ну, как его передача выходит по будням, если память не изменяет, они обходят и BBC, и Sky News, причем в раз в два.
То есть,
в общем, он очень сильно уходит в отрыв сейчас.
Британский такер так.
Ну получается. Да, да, да. То есть он, в общем, популярный, uh-huh. да, там понятно, что это не рейтинги такера 3 миллиона, у него, по-моему, да. по Британии 350 тысяч.
Но это, очень
но это тоже хорошо, да, да, потому что в BBC в онлайне смотрели там 250 тысяч.
Ну, да.
То есть, в общем, он тоже совершенно уходит, а Sky News еще меньше.
Это, конечно, то есть, ну, мне кажется, то, что вот сейчас он нашел именно ту стезю, на которой у него все идеально, я думаю, что и денежки очень хорошие идут.
Ну, да.
То есть, в политику возвращаться я не вижу причин.
Нет, ну слушай, когда у тебя Борис Джонсон явно сыпется, рейтинги консерваторов сыпятся, да, когда ты смотришь на то, что они проваливаются и по
да.
культурным, и по экономическим вопросам.
То есть просто за державу обидно.
Ну, за державу, ну и там похайпить, и можно и денежки и там собрать неплохие из доноров.
Ну, денежки, конечно, с доноров можно собрать, да. Я просто, мне кажется, как-то призрачные его шансы куда-то избраться, типа Европарламента больше нету, где он мог сидеть, да, а в парламент британский он не изберется, мне кажется, скорее всего, да.
Ну, слушай, я думаю, что это просто, знаешь, такой намек о том, что если совсем все будет плохо, то можно и вернуться, да, там.
В партию реформ, да, которые у него.
Пока просто, как бы, обозначить свои намерения.
Вот, но мне понравился все-таки комментарий какого-то из советников Тони Блэра. Mm-hmm. О том, что вот, если все будет продолжаться, как продолжается, то...
То Тони Блэр должен вернуться.
Найджел Фарадж станет премьер-министром. Вот видите, чем пугают, так сказать, блэйристы.
Вспомни 19-й год, лето, да, когда еще Тереза Мэй, прости господи, хороший, да, когда прошли выборы последний в Европарламент, и Брексит-партия, да, она опережала консерваторов. Да, и то есть, в принципе, ну...
Были шансы.
Да, учитывая, какое там бывает безумие в британской политике, я не удивился.
То есть, там в какой-то момент могли бы... То есть, понятно, что это first past the post система, да, при которой, набирая определенные проценты, получаешь сразу очень много мест
да,
в теории.
Да, конечно.
Может
да.
быть, 80-100 мест.
Мажоритарка, она конечно, она, безумная.
Она работает плане. Так. Но, ну, все равно, в общем, не знаю. Но, окей, возвращаясь, наверное, к Борису, да?
Ну, и к Борису, да... Сказали мы про личные, но я думаю, что, конечно, главная тема – это, конечно, истории с мигрантами, ну, которые не прекращаются, которые, ну, мы видим уже и в опросах в Британии, да, она вышла на второе место по значимости, да, впереди только медицина, и там рядом еще находятся вопросы природы, ну, понятно, что после форума, там, нагнетание всего, все боятся, там же произойдет апокалипсис, да, но, в принципе, тема мигрантов – второе, третье место. Ну и на этой неделе мы увидели уже и трагедию, да, что потонуло судно, 27 человек погибло. Это совершенно никак не останавливает людей на берегу севера Франции, да, которые пытаются как-то добраться.
И все эти НКОшки, которые занимаются буквально human trafficking, то есть...
Ну и бандиты, натурально.
Перевозка людей, да.
Да, то есть люди просто там бандитизмом занимаются, перевозят людей, получают за это деньги. Ну вот, кто-то не довез, и там люди потонули.
Ну да, нет, то есть, окей, там бандитам у меня просто таких претензий нет, потому что это как бы рыночек решает. А вот к этим НКОшкам, которые получают это, деньги от, там, условно, Сороса или государства на это, тут у меня, конечно, большие претензии. Mm. И как бы институциональные игроки. Там бандиты, они всегда будут, а проблема, нет, конечно, вот с этим.
Слушай, с бандитами тоже никто не решает вопрос.
Ну да.
То есть как бы... Понятно, что бандиты на таком прекрасном рынке будут себя чувствовать хорошо, просто их никто конечно. Не кошмарит.
Это, конечно, это правда. Да и самих мигрантов никто не кошмарит, да? Там все эти заявления, я так понимаю, при Типотеле о том, что мы сейчас 100% остановим весь поток, они, в общем, остались заявлением.
Ну да, мы с тобой об этом много говорим, о том, что их уже не там, в Албанию должны были и куда угодно, но ничего этого не происходит. Ну и при этом, да, Борис пишет на этой неделе, вот, как казаки пишут. Письмо турецкому султану, точно так же, только турецкий султан у нас Борис, учитывая его турецкое происхождение, да, написал, ну, такое вот открытое письмо в Твиттере Макрону с предложением о том, как нам обустроить Россию-миграционный кризис, да. Ну, предложил там совместные патрули о том, что там... Французы должны, ну, там, если мы обобщим, да, то, конечно, 80% ответственности ложится на французов.
Ну, потому что,
месье Макрон, давайте вы будете как-то это делать. Ну, Макрон, понятное дело, обиделся, сказал о том, что, ну, со мной никто такого дискуссии не должен вести, мы тут не твиттерские, да, как вам не видно. Но при этом, на самом деле, если мы посмотрим на сообщения, там, Министерства иностранных дел Франции, они точно так же ведут дипломатию в Твиттере, поэтому, как бы, это немного странно.
Полная, конечно, деградация. Ну и плюс, когда у тебя там издание без Spectator призывает к смене режима, тут как бы сложно говорить с этими жителями острова, вот. Мне понравилось, конечно, как у меня в Фейсбуке тоже народ по этому поводу возбудился. Вот, говорят, то, что Макрон это, сейчас лучшее, что мне понравилось, это мне Лукашенко под провансальским соусом.
О.
Вот, именно в контексте того, что накачивают эту историю с мигрантами, чтобы насадить британцев.
Я согласен. Два сувериниста настоящих. Да. Последний защитник Европы.
Да.
Один уже покончил с НЖО, второй должен скоро с этими... структурками закончить.
Это правда. Ну, наверное, все-таки главная тема, да, которую я все это подвожу, это вот к этим письмам.
Да,
потому что все-таки
часть.
Наконец-то начинается сценарий Тэтчер, там, 89-й год.
Тереза Мэй, ты же помнишь, они тоже пытались
да,
в свое время
это правда.
Снести. Да, Малик говорит, конечно, про письмо о вотуме недоверия, которые консервативные члены парламента от консервативной фракции имеют право посылать в своему там председателю, человек тоже избираемый по фракции консервативной партии. О, вот у меня недоверие уже Борису Джонсону. То есть мы понимаем, что фракция сейчас большая, нужен 15% барьер.
Больше 50 человек,
да, много. Это, да, это много, и после этого, конечно, объявляется, что писем достаточно, и все члены уже депутатского корпуса консервативного должны проголосовать, доверяют они Борису или нет.
Я так понимаю, что голосование происходит все-таки не на общем, да, заседании палаты общей, а вот внутри
своего корпуса. Нет, конечно, конечно, да, они все собираются,
да.
Тайное голосование, понятное дело, и если большинство считает, что они не доверяют, Борис уходит, и просто лидеры, скорее всего, ну, логично, что на страну уже оставаться с поста премьер-министра, и происходит уже очередные там праймерис.
Это правда. Вот, я так понимаю, там довольно высокий порог, да, вот, если это все придет к этому недоверию, то есть там не просто большинство, а отрыв 15%, да?
Что именно ты
говоришь? Если это все придет к голосованию по вотуму
недоверия. Нет, больше одного голоса будет достаточно.
А, то есть достаточно,
Ну, то есть там 150 на 149, я образно говорю.
Окей, там просто Вроде как еще есть какой-то еще
большой. Арифметическое. Большинство будет хорошо. Достаточно, чтобы хорошо. Вместить более. Ну, слушай, ну я думаю, что там пока речь идет там.
Ну,
дай бог его.
Окей.
Десятки. Другое дело, что у этих же писем нет срока годности. То есть они могут лежать там годами, если сам депутат не захочет его отозвать.
Вот. Ну так я понимаю, то, что партийное руководство знает, о ком идет речь. То есть там вы делаете комментарии отчаянные, что usual suspects, типичные критики.
Само собой, конечно, я думаю, что есть понимание, что там. Есть какие-то традиционные консерваторы, да, которые обижены на Бориса из-за его там плевения, да, есть люди, которые просто разочаровались в нем, да, ну понятно, что 2 года человек там одно говорил, делает другое, да.
Мягко говоря,
да.
У тебя большинство 60 мест, и
ты ничего не делаешь.
Не делаешь ничего.
Да, абсолютно. Ну конечно, это, наверное, я не знаю, как это не должно убивать остальных людей, потому что вообще ничего не происходит. Да. Ну понятно, что у тебя первый год, к сожалению, съел коронавирус.
Окей.
Но сейчас вообще у тебя есть большинство, можешь делать все, что угодно, что ты делаешь. Ты собираешь форум в Глазго, логически. Ну, то есть, да. А в чем разница от либористов?
Ну, это правда. На этом фоне все начали говорить о том, что тут есть большой конфликт между Борисом снова и вот главой казначейства Риши Сунак. И то, что вот якобы там даже Риши Сунак сливает все там утечки о том, какой дисфункциональный, хаотичный кабинет у Бориса. Для того, чтобы вот все-таки довести дело до вот недоверия и вот победить на голосовании и стать, значит, новым премьер-министром.
Ну, слушай, я думаю, что это, конечно, ну, я в это охотно верю, потому что, ну, number 10, да, и number 11, да, как Даунинг Стрит 10, где живет премьер-министр, и 11, где живет казначейство, ну, у них вечный конфликт, потому что, как бы, там, мы тоже самое помнишь, и с Блэром Брауном было, да, в общем, конечно. Это такая традиционная история. И, ну, понятно, что я думаю, что Риши Сунак... видит себя в качестве премьер-министра. Это логично, да, человек все-таки там...
Первый индус премьер.
Да, но, видишь, практически сразу же, кстати, вышли утечки уже против него. Сказали, что он денег-то не дает в округах, которые взяли у либористов.
Опа.
То есть он жмотится. Денег не дает, и вот еще что-то требует. Поэтому я думаю, что, конечно, там его можно будет там подслить, ну, в плане рейтинга, да, если будет необходимость.
Вот, ну и, конечно, да, вот эти вот исторические параллели, да, то есть Тэтчер ушла, и Джон Мейджор тоже глава казначейства стал.
И Гордон Браун.
Браун, да, и так далее. Вот, и теперь, соответственно, логично, да, Борис уходит, Риши Сунак становится.
Ну, слушай, ну, есть много, в принципе, мне кажется, людей. Есть,
вариантов, да?
Да, есть у нас министр иностранных дел, есть у нас Бен Уоллес, министр обороны, да, так что, в принципе, там кандидаты есть. И Риши Сунак, кстати, немножко просил, говорится, потому что в свое время, когда он деньги раздавал, понятное дело, что там на гребне волны сейчас деньги уже... не так просто раздавать, поэтому, конечно, он там чуть-чуть отбросился, но да, конечно, он все еще один из там пятерки самых популярных министров.
Вот, да, то есть у меня на самом деле такая, ну, очевидная проблема с Сунаком, мне кажется, которая у него должна возникать, ну, то есть по идее там, ну, мы понимаем все личные претензии конкретно к Борису, да, то, что он там ничего не делает и так далее, но просто вот Риши Сунак идеологически, ну, де-факто продолжение Бориса, то есть я не вижу особого противоречия, ну, окей, там, денег кому-то не дал, понятно, да, но это какие-то такие ситуативные вещи. Ну, то есть, наверное, логично стоило бы ожидать того, чтобы все-таки пришел какой-то человек не из команды Бориса, как помнишь, Кэмерон Мэй, Борис, то есть, ну, кто-то другой, кто-то новый.
Ну да, да, да. Нет, ну слушай, ну, Борис, наверное, был немножко другой просто потому, что он представлял себя другим, да, и в этом плане у него там получилось переиграть, скажем так.
То есть ты меняешь шило на мыло, то есть ничего же структурно не поменяется, может быть, немножко более эффективный аппаратчик станет премьер-министром в лице Сунака.
А ну, слушай, ну так я и не вижу сейчас человека, который бы, знаешь, там... поменял бы резко идеологию.
Ну да, ну просто как бы начал хотя бы что-то делать.
Ну,
например, да. То есть, я не знаю, там, кто-то из более идеологически консервативных, например, людей. Ну,
в общем, да, вообще просто человек, который бы что-то делал. Мне кажется, это хороший аргумент. Человек, который бы что-то делал.
Ну, это правда. И не только как Борис сначала предлагал что-то делать, потом отказывался, как с этим комитетом, да, коррупции. Там какой-нибудь, не знаю, Джейкоб Рис-Мог, например, скажем так. Вот у него есть шансы?
Нет, ну, у Джейкоба, я думаю, что нет, да, и мне кажется, не особо это интересно, но я думаю, что если придет час, с изменением, то, конечно, кандидатов будет много, но посмотрим.
Ну, это правда.
Пока все-таки я не думаю, что, знаешь, там,
Борис
под супер опасностью, хотя, да, последние, там, 3 недели были отвратительны, и мы видим по рейтингам, что, в принципе, с либористами они сравнялись.
Впервые, да, даже в отдельных опросах начали опережать либористы, учитывая, как у них все плохо, это... Большое достижение, что смогли.
Да, поэтому я говорю, что, конечно, политическая ситуация, она
такая
странная.
Ну, то есть, видишь, а где в итоге будет раньше смена режима-то? В Лондоне или в Париже?
Я думаю, что в Лондоне, честно говоря. Я думаю, что Эммануэль всех еще переиграет. Не зря же, что он на этой неделе сказал, что нужно вводить
латынь
в школах. Тоже правильное решение, это мы, конечно, одобряем.
Но он же скопировал, получается, британцев.
Да, историю. Да, они тоже там потихонечку эксперименты с латынью вводят.
Вот будут аужерцам латынь преподавать, я бы на это посмотрел.
Да, да.
Очень прогрессивно.
Так, ну что, с Британией, мне кажется, мы разобрались, в принципе, да?
Ну, я не знаю больше новостей каких-то.
По-моему, ничего. Ну, вот ты просто сказал, что Риши Сунак, и я еще вспомнил, что денег-то они не дали на этой неделе на всякие там железные дороги на севере Англии, которые должны были строить. То есть там у нас и High Speed 2, да, вот такой высокоскоростная магистраль, да. И вообще северные железные дороги. Так что тут тоже можно вспомнить, что зажал. Очередные деньги.
Я так понимаю, то, что там как раз это касается в том числе и округов, да, которые...
Конечно, через те консерваторы, которые там побеждали в 15-м, 17-м, 19-м году.
То есть могут пролететь на следующих выборах.
Ну, неприятно, конечно, я думаю.
Ну, это интересно. А почему? Просто жалко денег? Это все-таки большой дефицит бюджета.
Нет, ну, во-первых, жалко денег, во-вторых, ну, как всегда, знаешь, они там решили переиграть, последний момент сказали, а давайте мы не будем строить новое, а как бы переделаем старое. Ну, в общем, как бы, зажали.
То есть там, да, проблемы, опять же, с NHS, проблемы с дорогами, этот слиз, скандал ужасный с коррупцией, ну, в общем, все насобирали.
Все стандартно.
Полный
пирог. Стандартный пакет. Ну что, давай тогда про Турцию, потому что у нас на этой неделе, на прошлой неделе, у нас, кстати, был отличный эксперт, посмотрите, Йошар, про Турцию поговорили, ну, просто вот подтверждение наших слов на прошлом эфире, да, ну вот турецкий лидер угорел окончательно, сказал о том, что, друзья, начинается война за экономическую независимость. Опа. Видишь, в каждой стране своя война за независимость.
А от кого только?
Ну, пока не уточню. Ну, скорее всего, от лиры.
Да, окей.
Да, и сказал о том, что, ну, конечно, ставки будут понижаться в дальнейшем, но как-то никто не оценил это, потому что во вторник и в среду мы увидели... Ну, такой финал, такой уже первый финал, скажем так, для турецкой лиры, который улетал там на 13,5 в моменте очень по отношению к доллару. Хотя еще на прошлой неделе, да, ну сколько там, 9 было.
9, да, 9, 10, 12, вот мы обсуждали как раз.
9, 10, 12, ну вот.
И уже 13.
Хороший прогресс, поэтому мы поддержим, конечно, господина Эрдогана в его экономической политике, потому что нам нужна такая Турция. Турция такая нам нужна.
Сильная, независимая.
Да, да. Ну, слушай, ну, вот безумие, конечно, полнейшее, с инфляцией в районе 30%, я так понимаю, что к концу года пробьют. Ну, и единственное, что их, я так понимаю, на этой неделе спасало, это то, что они восстановили дипломатические отношения условно, да, потому что первая встреча за долгие годы с представителями Объединенных Арабских Эмиратов,
да,
и то, что вот Абу-Даби пообещали им там 10 миллиардов инвестиций. Хотя не так много, на самом деле, для турецкой экономики, это все такие
мелочи, припарки. Конечно. Ну да, ну нужно показывать тоже хорошую мину при плохой игре, говорить об этом. Да, окей, на Арабские Эмираты. Конечно, таким...
Что?
The Great Game, ближневосточный.
Ну да, нет, ну понятное дело, мы же понимаем, что Эрдоган это наш там главный кошелек до последнего момента. Сейчас уже вряд ли кошелек, потому что денег-то нету, да, у всего политического ислама.
Это
да, человек, который спонсировал братьев-мусульман где только можно, который гнал весь этот топик, ну, сейчас, конечно, прижали, и вот уже приходится идти фактически на поклон к Абу-Даби, к людям, которым, в общем, и восстанавливают отношения, например, с Египтом, с которым тоже были очень сложные отношения, да, и говорят о том, что, друзья, давайте жить дружно. Прижали.
Да, ребята, мы вас пытались свергнуть, ну, лично Аль-Сиси, да,
конечно,
президента Египта.
Ну, в общем, все турецкие каналы, все египетские каналы братьев-мусульман, они же все сидят. Да. В Корее или в Стамбуле.
Ну, вот буквально. В общем, турецкого черта, конечно, хвост защемили.
Ну, не жалко его абсолютно в этом плане.
Конечно. Вот. Хотя, как и говорил, да, Йошар, то, что альтернативы могут быть еще хуже.
Пусть сидит. Пусть сидит, конечно. Да. Мы за сильную Турцию в этом плане.
Да, сильную независимо.
Конечно.
Так, окей, разобрались. У нас по Европе есть тема? Или может сразу на Чили перейти?
По-моему, ничего по Европе, я такого не видел. Да. В Германии, да, мы увидели с тобой
коалиционное
соглашение, правда. Да. Ну, смотри.
Так.
Детям в 16 лет голосовать.
Хорошо.
Детям в рот сотку марихуаны.
Так.
Детям с 2030 года без угля жить.
Опа.
400 тысяч новых домов.
Нормально.
Что там еще? Что-то наверняка забыл.
Там про двойное гражданство.
А, двойное гражданство, да.
Вот туркам хорошо.
Ну и русским тоже.
Русским тоже хорошо, да.
Слушай, ну и там вообще очень такое либеральное иммиграционное законодательство, потому что, по-моему, если я могу тут тоже уже ошибаться, 3 года, по-моему, нужно всего лишь прожить, и уже можно претендовать.
Нормально.
Так, ну, так что?
Но новые немцы, все идет по плану.
Ну и госпожа Аналина
да.
На пост министра иностранных дел, это, конечно,
сильно
ад полный.
Это ад. Да, ну, в общем, хотя и, наверное, ожидаемый, но ад.
Не, ну да, слушай, в принципе, ничего такого.
Вот. Ну, кстати, игра довольно быстро сформировали коалицию, да. Видно, что...
Люди готовились,
да, уже, чтобы ФДС, так сказать, отстранять.
Ну и господин Шольц, да, первая международная поездка в Париж.
Конечно.
Да, так что все хорошо.
Да, ось Париж-Берлин.
Ось Париж-Берлин.
Окей, хорошо. Так, про это мы все сказали. Тогда можно, я думаю, перейти к очередным...
К вертолетным турам.
Очередные победы. Я уже устал побеждать. Вирджиния, Риттенхаус, наконец-то. Чили теперь.
Вертолетные туры.
Да, да.
Ну смотри, ну на прошлой неделе мы с тобой уже проговорили это чуть-чуть, да? О том, что мы ожидали. Ну, господин Кас, да, человек, который, в принципе... там, вначале активно говорил, что он такой сторонник господина Пиночета, да, это понятно, сейчас уже там, ближе к выборам,
да.
Немножко отстранился, сказал, что, ну, конечно, я там понимаю, что это все было там тяжелые времена и так далее,
да.
Немножко попытался. Но это, конечно, не помешало там, ни журналистам, ни там, левым активистам да, сказать о том, что ну, вот он такой вот ультраправый, рвутся к власти.
Да.
Ну, и нужно понимать, конечно, что Чили... Да, там, по латинско-американским меркам довольно левая страна.
Конечно.
Да, то есть особенно с отстранением Пиночета, да, с 90-го года, львиную долю времени, да, там и в парламенте, и в Сенате, и в Нижней Палате, и
да.
В президентстве, да, это были левые. И, в принципе, их-то проблема была в том, что им всегда не хватало 2/3. То есть мы понимаем, что, представляешь, сколько у них и так было большинство,
да.
А 2/3 им не хватало, потому что им нужно было поменять конституцию,
да.
Которую принимал в свое время господин Пиночет. И вот наконец-таки, когда победил правый президент, ну да. Вот последний, да, господин Пиньера.
Отец-основатель как бы подумал об этом заранее.
Когда ушел в мир иной, да. И вот тут, конечно, последние несколько лет они шатают по полной программе, потому что, ну, мы помним огромное количество протестов, да.
В 2019 году, да.
Ну, тут, конечно, огромные проблемы в Чили, да, никто не спорит, там расслоение, куча экономические проблемы, да, там, и зависимость от своих природных ресурсов, да, но при этом...
В целом, страна хреновенькая, так скажешь.
Ну, да. Слушай, с другой стороны, на фоне остальных латиноамериканских да. Еще неплохо, еще, да? Да.
Окей.
Но, конечно, последние несколько лет, ну, это полное безумие, потому что
да.
Протесты потом...
Это, по сути, не протесты, нужно понять, это погромы были.
Ну, переворот, я бы даже сказал, да, да попытка есть... продавить по полной, да.
Люди все уничтожали, люди там в церкви заходили, да, все это
разграничено. Конечно,
буквально...
Да.
Гражданская война в России или в Испании.
Да, только там особо правые быстро сдались в Чили, мы говорим, да, да. Нынешние. И господин Пиньера пошел на то, что будет созыв учредительного собрания.
Да. Да?
То есть, ну, правильно, 17-й год только да. В Чили происходит. Да? В учредительном собрании победили с абсолютным большинством левые.
Да.
Довольно логично, да, в этом плане. А, и теперь вот эти левые, как бы они как такой, знаешь, третий парламент.
Ну, да.
Там, Сенат, Палат представителей, ладно, как один, да, как второй парламент сидит и разрабатывает законы о том, как переделать страну. То есть, ну, в общем, это вот реально, это как после февраля, да, с комитет солдатов и рабочих, да, а у нас еще есть временное правительство.
Это,
и вот власть. На всем этом безумии, конечно, да, которое последние 2 года охватило Чили, да, ну вот побеждает, ну, побеждать в первом туре, потому что впереди второй тур, ну, господин Каст.
Да, действительно, человек... правых взглядов, да, как ты правильно сказал, да, который говорил про поддержку Пиночета. Ну и при этом, да, во-первых, он занимает первое место, да, и что важно, 2 других кандидата, такие условно правые, ну, правоцентристы, вот, они тоже выступают довольно неплохо, и вместе с Кастом у них там хватает голосов, суммарно, если они все за них проголосуют во втором туре.
А хватает ли, кстати?
Там, да, хватает, там чуть больше половины получается. Да, там даже не чуть больше, это довольно сильно побольше половины. 55-60%. В то время как у левых, конечно, наоборот.
Но при этом во втором туре, конечно, он встретится тоже с ультралевым кандидатом, господин Борич, да.
Конечно.
В общем, такой неумеренно левый, абсолютно такой супер-супер левый, который как раз поддерживает вся вот эта протестная волна.
Угу.
Так что, ну, абсолютно поляризованные выборы. И, в общем, и в первом раунде, да, там Кас победил с разницей в 2%. Ну, во втором туре, конечно, будет полный ад в этом плане.
Да, но местные политологи говорят, конечно, о том, что у Каста неплохие шансы на победу, если ему удастся вот аккумулировать весь правый электорат, там как раз один из кандидатов, он такой, типа, условно, либертарианский настроенный, другой там...
Ну, вот, а вот, наверное, ты про Париса, он как раз в Америке живет, да, удивительно, да? То есть человек, который вообще в Чили не вел никакой избирательной кампании, он на третьем месте.
Да, человек там либертарианец, экономист, сидит в Америке, да, третье место занял, там за него 12% проголосовал. Ну, вот, он там сказал о том, что у нас с кастом идеологические разногласия, но... Ну, ближе, понятно, он,
да,
чем левый.
А второй классический как раз правый, который, да, вот эти традиционные, они уже поддержали кастом.
Это правда, то есть, ну, как бы шансы, в принципе, неплохие. И, ну, вообще, вот эта вот кампания мне в чем-то напомнила, ты знаешь, выборы 2019 года в Соединенном Королевстве, mm-hmm, да? Потому что левые шли на такой ультралевой, особенно экономической повестке, как в свое время Джереми Корбин, в то время как правые говорили про социальные проблемы, которые, ну, вот у людей стояли поперек горла. То есть это политическое насилие, все эти погромы, да, нелегальная миграция, огромная с этим проблема, и наркоторговля.
Mm-hmm.
Левые про это, очевидно, не говорили, потому что для них это токсичная тематика. Вот, и тоже показательно, как вот этот самый левый кандидат, да, занявший второе место, уже после, по итогам выборов, да, он сказал, что, ну, ладно, так уж и быть, вот, если я приду к власти, я вот с наркоторговлей буду бороться. То есть выбрал такую наименее токсичную тему из трех, потому что, ну, так уж и быть, я понял месседж избирателей.
Ну, я думаю, бороться в плане легализации полной. Ну, слушай, тут просто, наверное, еще не стоит забывать, что параллельно с президентскими выборами там проходили выборы тот самый парламент, не тот, который сейчас переписывает Конституцию, да, вот это учредительное собрание, а вот стандартная палата представителей Сенат,
да.
И, по-моему, в палате представителей левые взяли небольшое большинство, но там, в принципе, столько много партий,
да,
что там, конечно, полное безумие. Вот Малик просто сейчас сам смотрит, да?
Да, тут, конечно.
То есть там, конечно, тяжело это будет, но просто к тому, что даже если Кас победит, ему... не так будет просто продвигать свою программу, то есть это должна,
да,
быть такая довольно большая коалиция у него там. И как он будет взаимодействовать с этой учредиловкой,
да,
которая сидит, потому что, ну, так ты просто уже тоже не разгонишь.
Ну, это правда. Это, конечно, проблема, но в любом случае, я думаю, что это знаковая история, потому что это первая за очень долгое время победа правых в целом в Южной Америке. Я уж не помню, когда последний раз побеждали, наверное, Бельсонару.
История, ну, помню. Да, я думаю, что что-то такое.
Вот,
да.
И... является ли это каким-то звоночком?
Подожди, мы еще не говорим победу. Все-таки второй тур впереди.
Ну, второй тур впереди. Да. Ну, условно, хорошее выступление, скажем так.
Ну,
хотя
да,
в первом,
да,
туре победы,
да,
например, да,
да,
так скажем.
Ну,
вот.
Кстати, коммунисты. Лучший результат с 1973 года.
Вот
1973 мы знаем, что произошло, да?
Да?
А вот видишь, 12,
да,
мандатов, на секундочку, у них.
Альянда, это правда. И как это повлияет, например, на ситуацию в Бразилии?
Ну да, я думаю, что, конечно, там и в Бразилии, и в Колумбии, где тоже скоро выборы, все смотрят за этим.
Да,
с интересом.
Стало общим местом хоронить Бальсонару, учитывая рейтинги, но внезапно, может быть, какое-то чудо произойдет.
Да, нет, ну слушай, ну в Чили левые еще более безумные, конечно, чем практически везде в Латинской Америке. Причем они, кстати, безумные не в плане вот именно даже такой традиционных левых, да, отнять, поделить. Они уже очень сильно,
да,
стали левыми во всех культурных истории, да, то есть там,
да,
лесбиянки и все то, что мы любим, да, там, конечно, прям очень сильно чувствуется.
Да, ну это, по сути, это культурный марксизм, он, да, в полной мере себя проявляет. В общем, ну вот, да, такая война гражданская.
Да, видишь, 73-го года, ничего не забыл. Кстати, отпустите уже господина Краснова, который там сидит в тюрьме уже, как один из людей, которые... Там же, ты знаешь, сидит Краснов, который внук,
да,
Краснова,
угу,
до сих пор. То есть сколько там уже, лет 10 он сидит в тюряге. В общем, совершенно старик, старик такой глубокий.
Да, дикая история. Ну, в общем, да, Южная Америка, с ней все понятно.
Да.
Вот такой вот, такой вот континент.
Так что пишем открытые письма господину Кассу, чтобы освободил человека.
Да, идеологически близкого.
Извините, близкого. Ну что, давай...
Все тогда.
Да, почитаем вопросы, наверное.
Так, у нас больше тем не осталось, да? Вроде все осветили.
Вроде всего.
Ну, если что-то, пишите нам.
Да, друзья, кстати, вы можете написать нам и в чате патронов.
Да,
так,
конечно,
что становитесь патронами.
Да.
Ссылка на Patreon находится,
да,
под видео. Переходите, поддержите нас, сможете оказаться в нашем чате. Нас там уже тоже много.
Да.
Будем с вами тоже общаться, обсуждать текущие события.
Обязательно.
И обмениваться мемами.
Конечно.